В эфире радиоканал «Виргинская волна». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Еврея и Малонинецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-2714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Елена Катаева. Сегодня 5 августа, среда. В нашей программе передача Ордена Мужества членам семьи погибшего участника специальной военной операции Якова Гурьянова. Выставка «Национальная палитра Тюменской области» в Юргинском. Юргинские спортсмены вновь на пьедестале. Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории Юргинского муниципального округа и Тюменской области.
В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6 августа. Памятная дата военной истории России. 1915 год. Подвиг крепости Осовец. Германские войска предприняли штурм русской крепости Осовец, применив удушающие газы. Наши солдаты, несмотря на нечеловеческие страдания, смогли подняться в контратаку. Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством русских, что оставил поле боя. Этот героический эпизод вошел в историю как «Атака мертвецов». Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Экономические новости. 22 дороги отремонтировали в Тюменской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». 5 из них уже ввели в эксплуатацию, сообщили в Главном управлении строительства региона. Ремонт одновременно идет в Абатском, Заводоуховском, Ишимском, Амутинском, Тюменском и Упоровском муниципальных округах. Кроме устройства асфальтобетонного покрытия, на дорогах регионального и межмуниципального значения выполняются работы по установке недостающих дорожных знаков и приведению обстановки автомобильных дорог в соответствии с проектом организации дорожного движения. Подрядчики ведут противопожарные мероприятия, вырубку кустарниковой растительности и другое, уточнили в Управлении автомобильных дорог Тюменской области. В рамках капремонта также предусмотрели реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, нанесение горизонтальной дорожной разметки, укрепление обочин асфальтогранулятом, устройство остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках. Общественные новости. Оперативный штаб молодой гвардии организовал адресную доставку питьевой воды жителям Тюмени. Добровольцы привозят воду маломобильным гражданам, пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, а также жителям подтопленных территорий, которые не могут самостоятельно добраться до пунктов раздачи. За последние трое суток волонтеры штаба доставили более 2000 литров питьевой воды до дверей 110 тюменцев. Сегодня особенно важно, чтобы помощь была адресной. Среди тех, кто обращается в штаб, много пожилых людей, маломобильных граждан и семей, оказавшихся в непростой ситуации. Благодарю всех неравнодушных тюменцев, которые предоставляют воду, транспорт и помогают добровольцам. Именно такая сплоченность позволяет быстро решать самые важные задачи, отметил федеральный координатор молодой гвардии Владимир Звитнев. Работа оперативного штаба ведется ежедневно. Заявки от жителей распределяются между волонтерскими группами, после чего добровольцы формируют необходимый объем воды и выезжают по адресам, сообщает пресс-служба молодой гвардии. О возможности получения налогового вычета за санаторно-курортное лечение в России рассказал адвокат Оксана Старожильцева. Она пояснила, что вычет предоставляется гражданам, которые платят налог на доходы физических лиц, и только если они оплатили лечение за свой счет. Если путевку оплатил работодатель, вычет не положен. Оформить его можно не только за себя, но и за близких родственников, супруга, родителей, детей до 18 лет и детей до 24 лет, если ребенок учится очно в лицензированном учреждении. У санатория должна быть действующая еще лицензия на медицинскую деятельность. В договоре или путевке должна быть отдельно выделена стоимость медицинских услуг, пояснила эксперт. Также важно, чтобы лечение проходило на территории России. Размер вычета составляет 13% от стоимости медицинских услуг. С 1 января 2024 года максимальная совокупная сумма всех социальных налоговых вычетов – 150 тысяч рублей в календарный год. Вернуть можно 13% от этой суммы, но не более уплаченного за год НДФЛ. При дорогостоящем лечении, если услуги входят в перечень дорогостоящих видов лечения, лимит не ограничен. Можно вернуть 13% от всей потраченной суммы. Право на вычет сохраняется в течение 3 лет. Остаток неиспользованной суммы на следующий год не переносится. Получить вычет можно двумя способами. Через налоговую инспекцию, подав декларацию по форме 3 НДФЛ после окончания календарного года. Камеральная проверка занимает до 3 месяцев. Деньги перечисляют в течение месяца после ее окончания, либо через работодателя. Во втором случае работодатель перестает удерживать НДФЛ из зарплаты до исчерпания суммы вычета. Для этого нужно обратиться в налоговую за подтверждением права, получить уведомление и передать его работодателю. Жители Тюменской области информируют о том, какие законы вступают в силу в августе текущего года. Среди изменений – индексация накопительных пенсий и срочных выплат, поддержка военнослужащих и их семей, защита граждан от мошенников. Размер накопительной пенсии россиян вырастет на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты – на 19,32%. Изменения коснутся свыше 160 тысяч граждан, уточнили в Госдуме. Участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Кроме того, детей героев России и полных кавалеров Ордена Славы будут зачислять в школы и детские сады в первоочередном порядке. Введена уголовная ответственность за нарушение ряда требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства. В качестве наказания предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 1 года. Также усилена уголовная ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни граждан, а также за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров. За совершение данных преступлений из корыстной заинтересованности будет грозить до 4 лет лишения свободы. Напомним, с 2021 года Госдума приняла 19 федеральных законов, направленных на противодействие мошенничеству. Источник информации – информационное агентство «Тюменская линия». Местные новости. В торжественной обстановке в Большом зале администрации Юргинского муниципального округа была передана государственная награда «Орден мужества» членам семьи погибшего героя, участника специальной военной операции Якова Гурьянова. Глава округа Виктор Васильев выразил искренние слова соболезнования от лица всех юргинцев.
Дорогие земляки, сегодня важная миссия. Сегодня мы заместителем военного комиссара Амкинского и Юргинского Амкинского района почетную ответственную миссию вручить родным и близким нашего земляка Гурьянова Якова Геройски погибшего при выполнении специальной военной операции высокую правительственную награду «Орден мужества». Виктор Александрович, родные и близкие, я еще раз от всех жителей Юргинского муниципального округа приношу искренние соболезнования в связи с гибелью нашего земляка. Яков оставил заметный след в истории нашего Юргинского округа. Он был известен не только в Юргинском округе, но и широко известен был в территории Тюменской области, потому что он являлся победителем, чемпионом Тюменской области по легкой атлетике. Это высокое звание, и всегда он стремился быть первым. И это важно, я думаю, что останется в памяти наших земляков. Мы сегодня, наша спортивная организация проводит спартакиаду, которая названа именем Якова. Это многого значит, поэтому еще раз слова вам благодарности за воспитание действительно героя, который отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, защищая мирных жителей и, конечно, отдал свою жизнь, защищая своих товарищей, спасая их жизнь. Поэтому вам огромные слова благодарности и, конечно, еще раз низкий поклон.
Исполняющий обязанности военного комиссара Армизонского, Мутинского и Юргинского округов Сергей Лузин сказал, что выражение «защищать Родину» – это не просто слова.
Есть такая профессия – Родину защищать. И Яков выбрал эту профессию. Он знал, что путь воина – это тяжелый ратный труд. Но он пошел по этому пути и выбрал этот путь сознательно и решительно, чтобы защищать нашу Родину. И когда началась СВО, мы начали защищать нашу Родину. Яков принял решение встать на защиту нашей Родины, потому что он настоящий воин, настоящий офицер. И когда случилась ситуация, что нужно было спасать своих боевых товарищей, Яков, даже не раздумывая, что героями не рождаются, а ими становятся, в плане того, что совершит геройский поступок, он просто выполнил свой воинский долг, зная, что может погибнуть, но он пошел спасать своих боевых товарищей, своих подчиненных. Поэтому наша армия и держится на таких воинов, как Яков. Командование воинской части обратилось ко мне с просьбой вручить орден мужества посмертно родственникам, родителям Якова. Я еще раз от имени военного комиссара Тюменской области, от командования воинской части, от себя лично, выношу искреннюю благодарность родителям, вам, Виктор Александрович, за то, что вы воспитали настоящего патриота, настоящего воина, настоящего офицера. Огромное вам спасибо за это. Вечная память и вечная слава Якову. Он навсегда останется в сердцах жителей Юргинского района. И хочу сейчас вам вручить орден мужества. Вот этот орден мужества я вручаю вам, и это удостоверение на вечное хранение.
Владимир Пенегин, руководитель Володинской сельской администрации, воин-интернационалист, прошедший воинскую службу в воздушно-десантных войсках, сказал, что Яков Гурьянов – это не простой житель нашего округа. Это герой, товарищ, настоящий российский солдат.
Дорогие земляки, уважаемые родные Якова Петровича, в чуть ли не дня заключенных войск проходит это мероприятие. Виктор сам гвардеец, десантник и воспитал сына в добрых традициях воздушно-десантных войск. Я спросил у служивца Якова, вернее, выразил такое, что Яков – это наш лучший житель Юргинского района. Он мне в ответ сказал, это лучший курсант нашего училища и лучший офицер нашей части. Это сказал про Якова. Естественно, что мы горды, что в Юргинском районе есть такие ребята, есть такие десантники. И естественно, что, что бы мы ни говорили, это боль и утрата еще будет долгие-долгие годы. Виктор знает, что ребята, десантники, всегда с тобой. Самое главное, твоей семье, всем родным и близким, здоровья. А Яков останется у нас всегда в памяти навечно.
Выставка «Национальная палитра Тюменской области» побывала уже в нескольких районах Тюменской области. Сейчас она находится у нас в Юргинском. Для выставки в МАУ «Юргинский центр культуры и досуга» были отобраны витрины, отражающие 15 национальностей – русские, белорусы, татары, чуваши, казахи, узбеки, грузины, евреи, болгары, немцы, азербайджанцы, армяне, ханты, манси, ненцы. Более подробно о работе выставки и представленных на ней экспонатах нам расскажет хранительница музейных экспонатов Юргинского краеведческого музея Валентина Лопарева.
С 21 июля в районном дворце культуры работает выставка, которая называется «Национальная палитра Тюменской области». Данная выставка была предоставлена Тюменским музейно-просветительским объединением в рамках межмузейного сотрудничества. На данной выставке представлено 70 предметов, которые отражают быт той или иной национальности. Здесь представлено у нас 15 национальностей, которые проживают на Тюменской области. Наша Тюменская область богата этническими группами, которая насчитывает около 150. На территории Тюменской области насчитывается около 50 этнических групп. У нас здесь представлено 15 национальностей. Данную выставку уже посетили ребята из детских оздоровительных лагерей. Также посещают туристы, которые приезжают к нам в Юргинский округ. На данной выставке можно ознакомиться не только с предметами быта той или иной национальности, а также, если прийти самостоятельно, можно также прочитать информацию о определенной национальности. Цель данной выставки не только показать, что наша территория Тюменской области богата полезными ископаемыми, а также богата людьми и национальностями, которыми в ней проживают. На данной выставке можно ознакомиться с предметами быта, которые находятся у нас здесь. Самым ценным, я считаю, экспонатом на данной выставке находится эта лобная пластина. Данная пластина конца 12 века. Я считаю, что этот предмет очень ценный и обязательно нужно прийти на выставку. Будет здесь находиться до 28 сентября. Посетить данную выставку можно абсолютно бесплатно.
Расскажите о некоторых элементах, представленных на выставке.
Вот сейчас мы в данном случае находимся возле стенда, где у нас находится ненецкая национальность. Вот даже если обратить внимание под номерочком 1, здесь очень все интересно показано тем, что и удобно, потому что каждый предмет, он пронумерован, можно посмотреть на стеллаже. Вот, например, костяной крюк под номером 1 для подвешивания люльки 20 век. Он сделан из кости мамонта и Конечно, техника – это резьба. Очень интересный такой предмет. Игра-головоломка 20 века, она тоже сделана из кости, из кожи и резьба. То есть, если наглядно ее посмотреть, то очень интересно и занимательно. Я думаю, что ребенок от маленького возраста, когда еще с самого такого рождения, можно сказать, и до взрослого возраста, может просто перебирать эти колечки, надевать их друг на друга и трогать тактильно. Конечно же, также, так как это немцы, у них олени водятся, животноводство развито, поэтому, конечно же, какие-то вещи сшиты в обязательном порядке из оленей шкуры. Как я уже говорила, интересным предметом, очень ценным на стенде, где русская национальность, которая представлена, естественно, как население русской Тюменской области, оно составляет больше 2 миллионов человек. Здесь, значит, имеется налобная пластина. Это конец 12-го, получается, 14 века. Она сделана из металла, техники ковка и гравировка. Вот, например, на стенде казахской национальности, которые также у нас проживают на территории Тюменской области, их около 20 тысяч человек. Если обратить внимание, здесь, значит, есть головной убор, который называется колпак войлочный мужской. Он идет у нас с 21 века, конечно же. Это, как правило, его делают из войлока. Данная выставка интересна тем, что у каждого желающего будет возможность ознакомиться лично с данной выставкой, потому что на стендах написана вся информация об истории, о промыслах, о праздниках, которые проходят у той или иной национальности. На каждом стенде или витрине есть нумерации. Каждый, значит, предмет пронумерован, имеет описание, имеет дату изготовления или дату производства. И предметы той или иной национальности можно увидеть воочию.
Тюменская область – один из самых многонациональных регионов страны. И целью выставки является представление Тюменской области не только как кладовой природных богатств, но и как сокровищницу национальных культур. В Тюменской области осуществляет свою деятельность около 113 региональных и местных национальных общественных объединений. Количество их постоянно возрастает, что свидетельствует, в свою очередь, о расширении сферы влияния и актуализации национального фактора в общественном сознании. Представленная выставка дает возможность в полной мере презентовать межэтнические и межрелигиозные отношения в Тюменской области на современном этапе. И в год единства народов России данная выставка очень символична. 5 августа – Международный день светофора, и отмечается он во многих странах. В России первый светофор появился в начале 1930 года. Установлен он был на пересечении Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. Положительный опыт автоматического регулировщика быстро переняли и москвичи, а вскоре он появился и в Ростове-на-Дону. Есть даже памятники, посвященные светофору, и находятся они по всему миру. В России мигающего регулировщика увековечили в Перми, Пензе, Новосибирске и Москве. В нашем селе есть несколько светофоров, которые помогают регулировать дорожные движения. Сегодня мы в гостях у ребят Юргинского детского сада в группе «Эколята», которые расскажут, что они знают о светофоре. Ребята, давайте с вами познакомимся. Скажите, как вас зовут и сколько вам лет?
У меня Валя.
Сколько тебе лет?
3. Валерия, 4 года.
Валя.
Сколько тебе? 4 года?
Тимофей.
Сколько тебе лет?
Так 1, 2, 3, 4. 4 мне лет.
Молодцы. Ребята, вы знаете, что есть такой праздник, день рождения светофора?
Я не знаю такой праздник. Я не знаю, что такое у светофора бывает праздник.
А теперь будешь знать, да, раз мы про это разговариваем. Давайте мы с вами поговорим. Я сейчас буду вам задавать вопросы, а вы будете мне отвечать. Проверим ваши знания. Договорились? Вы знаете, что такое светофор?
Да.
Что это такое? Ну-ка, расскажите.
Чтоб переход надо переходить, а когда люди переходят, машины ездят и потом опять останавливаются и идут по светофору.
Молодец. Давай рассказывай. Что такое светофор?
Прибор.
Прибор, правильно. А что этот прибор делает?
Машина останавливает.
А для чего он останавливает машину?
Чтобы люди проходили.
Расскажите, а какие цвета на светофоре?
Красный, желтый и зеленый.
Все правильно. А что они обозначают, эти цвета?
Зеленый, красный, желтый.
А что они означают? Вот, к примеру, красный цвет.
Остановиться, желтый приготовиться, зеленый ехать.
Ехать или идти, да? Скажите, а вот у нас на светофоре нарисован человечек. Вы видите, что иногда нарисован человечек? А что он означает?
Нужно стоять. Зеленый человечек движется. Можно идти.
Вы наверняка слышали, когда переходили дорогу, что светофор еще и издает звук.
Я слышала, что он, когда останавливается, он начинает пик-пик.
Пик-пик. А для чего он делает пик-пик, как ты думаешь? Для кого он предназначен?
Для людей, которые плохо видят.
Которые плохо видят, у которых слабое зрение, верно? И что, вот они услышали звук, и что это обозначает?
Они могут идти.
Скажи, пожалуйста, вот звук еще сначала пик-пик, а потом сильнее начинает, быстрее пищать. Что это означает?
Цвет скоро поменяется.
Цвет светофора скоро поменяется. Для этого что? Значит, нужно ускориться, да, переходить дорогу? Многие из вас, я уверена, уже умеют кататься на самокатах. На катах и велосипедах, верно?
Я, да, на самокате умею и на велике. И я тоже на самокате и на велике.
Вот, девчонки, теперь скажите, как вы переходите дорогу, когда вы на самокате?
Когда мы на светофоре, я съезжаю с самоката и потом иду, перешагаю через дорогу.
Значит, ты самокат ведешь, ты на нем не едешь, когда ты переходишь дорогу. А кто тебе этому правилу научил? Кто тебе объяснил, что это правильно так делать?
Бабушка.
Ребята, расскажите, как себя нужно вести на дороге? Вы знаете правила дорожного движения?
Хорошо.
Хорошо нужно вести. А хорошо это как?
Не бегать, идти.
А можно ли на дороге играть?
Нет.
А когда вы переходите дорогу со взрослыми, вас берут за ручку?
Да, мне мама за ручку берет.
Скажите, а когда вы видите, что на дорогах балуются? Ну, другие ребята, не вы, конечно, а другие ребята.
Я вижу, что на дороге один мальчик балуется и на красный светофор приходит.
Да ты что? Это ведь делать нельзя, как ты думаешь?
Нельзя, потому что может машины задавить, и это опасно.
Если вы видите нарушение, что вы делаете?
Значит, он все... Перед дорогой нарушил.
Правила нарушил. Как ты думаешь, ему родители дома объяснят, что так делать нельзя?
Объясняют, потому что это особо опасно, потому что может машину задавить, и людям это делать опасно, потому что родители это всем говорят.
Скажите мне по секрету, а воспитатель в детском саду вам рассказывает о правилах дорожного движения?
Да, он говорит, что на светофор на красный опасно говорить, да?
Значит, воспитатель с вами проводит профилактические беседы, верно?
Да.
Вам нравится рассказы о светофорах и правилах дорожного движения?
Да.
Да. Запоминаете их?
Да.
Обязательно. И соблюдать нужно, верно?
Да.
Смотрите, у нас есть такие дороги, на которых нет места, где может пройти пешеход. Там нет тротуаров. Как тогда по такой дороге пройти? Как вы думаете?
По обочине?
Угу. А обочина это что такое? Расскажи нам.
Край дороги.
Это край дороги, по которому можно пройти, да?
Да.
В конце сюжета хочется обратиться к взрослым. Уважаемые взрослые, давайте будем внимательны на дорогах и показывать нашим детям только положительные примеры. 1 августа текущего года команда Юргинского муниципального округа приняла участие в открытом чемпионате первенстве Амутинского муниципального округа по дартсу, организация которого была проведена при поддержке Федерации дартс Тюменской области. В соревнованиях приняли участие игроки из 7 муниципалитетов. Но несмотря на жесткую конкуренцию, соревнуясь как в личном, так и в парном разрядах, юргинские спортсмены показали отличную слаженную работу. В первенстве среди детей до 15 лет Андрей Иванов занял уверенное первое место в дисциплине набор очков, показав отличный результат в 472 очка. В чемпионате Ирина Сабитова выступила в одиночном разряде со счетом 1-2, уступив сопернице. Андрей Иванов, Владимир Ламбин и Сергей Латышенко продемонстрировали свое мастерство и приняли участие в состязаниях в одиночном разряде, как итог парный разряд. По завершению личного первенства организаторы провели соревнования в парном разряде. Чтобы сделать игры еще интереснее, участникам предложили сформировать команду из 2 человек, а затем взять в пару игрока из другой команды. Так Андрей Иванов сыграл в паре с Сергеем Бродниковым из города Тюмени. И этот дуэт показал по-настоящему слаженную и уверенную игру. Команда заняла первое место в парном разряде, что стало ярким завершением турнирного дня. Копилка спортивных наград вновь пополнилась достойной наградой. Юргинские спортсмены успешно прошли квалификацию на разряды, что позволило определить текущий уровень мастерства каждого игрока. Это важный шаг для дальнейшего спортивного роста. Также 1 августа ночью в селе Бердюжье состоялся турнир, посвященный 96-й годовщине основания воздушно-десантных войск, в котором приняли участие сильнейшие команды муниципальных округов. В составе юргинской команды выступили Николай Палецких, Иван Жанников, Александр Кашеваренко, Дмитрий Кузнецов, Андрей Косинов, Василий Усольцев. Итог соревнований – почетное второе место. Информируем граждан о том, что в период с 11 часов до 22 часов 6, 14, 25 августа 2026 года на территории Тюменской области сотрудниками госавтоинспекции будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-водитель», направленное на профилактику нарушений правил дорожного движения, в том числе пресечение фактов нарушений управления транспортом несовершеннолетними, не имеющими соответствующие права. В период с 7 часов до 18 часов 27 августа 2026 года на территории Тюменской области сотрудниками госавтоинспекции будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло», направленное на профилактику нарушений правил перевозки детей и повышение дисциплинированности участников дорожного движения, сообщает пресс-служба Межмуниципального отдела МИД России «Амутинский».
Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
И что ты сделал?
Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
Слышишь этот звук? Так мошенники крадут твои деньги. Хочешь их сохранить? Не отвечай на незнакомые номера. Установи определитель номера и антивирус. Запрети оформление кредита на свое имя. Не сообщай коды, данные карт и пароли. Игнорируй подозрительные ссылки и вложения. Защити себя и своих близких. Узнай как на сайте stopmoshenniki72.rf.
Однажды Катя, Костя и их пес Шарик пошли на речку. Тропинка шла вдоль железной дороги.
Катя, зачем эти в обход? Давай перейдем железную дорогу здесь.
Мама говорила, что это опасно.
А Шарику не опасно? Смотри, он через рельсы побежал.
Ой, поезд идет! Шарик, ко мне!
Успел! Хороший песик!
Хороший, но невнимательный.
Почему?
Потому что у поезда очень высокая скорость, и он не может остановиться мгновенно. Пути нужно переходить только по подземному переходу, пешеходному мосту или по наземному переходу на зеленый свет светофора.
Ребят, ОАО РЖД строит пешеходные переходы и мосты, специально предназначенные для безопасного перехода железнодорожных путей. Пожалуйста, соблюдайте простые, но очень важные правила поведения на железной дороге.
14 июня 1995 года террористы банды Басаева захватили городскую больницу в городе Буденновск, в которой находились 1600 заложников. Жертвами теракта стали 130 человек. В 2002 году террористы захватили театр на Дубровке, где проходил мюзикл «Норд-Ост». В заложниках оказалось 916 человек. Жертвами теракта стали 130 человек. В 2004 году террористы захватили школу номер один города Беслана, Северной Осетии. В заложниках оказалось 1128 человек. В основном это были дети. Жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 – дети. В 2013 году совершен теракт в здании железнодорожного вокзала станции Волгоград. Жертвами теракта стали 63 человека, из них 18 погибло. 3 апреля 2017 года совершен теракт в петербургском метрополитене. Жертвами теракта стали 103 человека, 16 из них погибли. 22 марта 2024 года совершен теракт в Крокус-Сити-Холл. В результате атаки погибли не менее 145 человек, и 551 человек получил ранение.
А я не знал, что я расту. Все время, каждый час. Я сел на стул, но я расту. Расту, шагая в класс. Расту, когда гляжу в окно.
Окно, подоконник, балкон. Не место для детских игр. Не надейтесь на плотный затвор, крокодильчик и москитную сетку. Если ребенок в комнате, закрой окно, установи ограничители, предотврати трагедию.
Диполь ФМ при поддержке правительства Тюменской области напоминает. Если рядом есть ребенок или дети, то есть много, должен ты своим примером очень многое сказать. Как вести себя в машине или же на тротуаре, где переходить дорогу, как ее переходить. Это ряд несложных правил, но их нарушать опасно. Пусть ребенок это с детства мотает на свой детский ус. Ведь дети скоро повзрослеют, увы, но это неизбежно. Так что ты примером служишь для безопасности своей.
Как дела в школе?
Все хорошо.
Слова могут быть жестоким оружием, которое ранит и причиняет боль. Об этом нужно говорить. Подростки часто скрывают, что сталкиваются с агрессией сверстников. Мы поможем понять, что ваш ребенок подвергается травле, а также сохранить доверительные отношения. Телефон доверия для подростков и родителей. 8 800 2122. Психологическая помощь для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Бесплатно и анонимно. 8 800 2122.
Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. На этом у нас все. Над программой работала Елена Татаева. Продуктивной недели вам, наши дорогие радиослушатели. Встретимся в пятницу в это же время на Юргинской волне.